Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Смотрите вы точку на моем канале, на канале Александра Плющева. Кстати, у вас есть все шансы стать 245-тысячным подписчиком. Мне всегда хорошо давались числительные. 240, нет, не 200, все, главное сказал, что давались, а не далось. 245, 245-тысячным подписчикам. И тем более шансов у вас никаких нет, потому что он был несколько минут назад. Все, извините, ввел в заблуждение, да еще и с числительными напутал. Впрочем, абсолютно в моем духе. Но надо сказать, так и Григорий Бакунов, например, поступает. Сейчас расскажу о том, как он ввел нас всех в заблуждение, если кто еще не понял. Вот он, кстати, пришел, ни стыда, ни совести у него нет. Привет, Гриша.
Привет, привет. Но это не корости ради, а токмо воли пославшего меня Илона Маска.
Да. Кстати, обещали про Илона Маска не упоминать, и мне кажется, не сдержим обещание. Ну, уже, в принципе, не сдержали, но мы не сдержим даже обещание не обсуждать. И Михаил Климарев здесь. Привет, Миша.
Да, здрасте. А я про Сбербанк хотел напомнить. Можно я про Сбербанк напомню?
Сейчас напомнишь, я единственное, что скажу, что, во-первых, поставьте лайк, пожалуйста, прямо сходу. Во-вторых, режиссирует нашу программу «Душный Дэн» замечательный, который теперь с нами здесь в Вильнюсе. Вот, и мы на следующей неделе переедем с ним в студию и будем вести точку прямо из студии. И Миш Климарев, когда будет к нам приходить, обещался приходить прямо в студию. А теперь ему слово, он у нас про Сбербанк. Хотя
Да
это не
нет,
было запланировано, но тем не менее.
да я что-то тоже, как бы ты на Гришу наехал, и я решил как бы отбить наезд на меня. В
Так.
комментариях просто к предыдущему видео, и в этом, кстати, в комментариях вот к текущему стриму, там сразу первый вопрос был, расскажите снова опять про безопасность приложения Сбербанк. Выполняю вот эту просьбу незамысловатую. Смотрите, все на самом деле все просто. Я вас никого не пугаю. Я не заставляю вас чем-то как бы. Я предупреждаю. Моя экспертная задача просто. Я всю жизнь как бы варюсь в этой кухне во всей. Вот. Я немножко кое-что понимаю. Я понимаю, что банк, представьте себе, банк, как бы, синоним надежности. Банк, который позволяет себе взламывать устройство пользователя для того, чтобы поставить туда свое приложение. У него происходит что-то с ним не так. Ну, потому что надежный и взлом – это немножко противоположное значение. Поэтому я, опять же, никого ничего не призываю. Вы просто задумайтесь, как бы первое. А банк под санкциями, и банк занимается взломом приложений. Просто задумайтесь, а стоит ли вообще пользоваться этим банком? И да, я понимаю, что в России-то, собственно, больше никого и не осталось. Хотя, наверное, не так. Вот. Но когда, я подчеркиваю, не если этот банк украдет у вас в очередной раз деньги, а это уже было, кстати, тот же самый Сбербанк. Так вот, если у вас Сбербанк украдет деньги, то в этом виноват не я. Я вас предупреждал. Все, спасибо.
Молодец. А
А
Григорий
красиво,
бы...
да, завернул? Надо
Да.
признать ведь. Очень красиво. В смысле, действительно сложно всерьез относиться к банку, который взламывает устройство.
Ну, это так и есть. Не, у Гриши очень обоснованная в этом
У
плане
Миши,
штука,
да.
у Миши, а у Гриши
Да-да.
необоснованная была. Потому что буквально неделю назад, завершая нашу очередную точку, в которой была история про сторонние клиенты Твиттера, отключенные от него Илоном Маском. Вот, и к концу передачи вдруг Гриша внезапно закричал. Ой, приходят депеши с разных концов планеты. Постепенно начали обратно подключать. Ребята, радость-то какая. Вот, я целую неделю сидел и ждал, когда меня с моим твитботом подключат. И не подключили ни жижа. Что, Гриша, обманул?
Ты знаешь, цитируя классиков, это эхо-камеры и фейк-ньюс, где покой, за что цепляться, если все лгут. И вот это, ставьте лайк и вообще подписывайтесь на Плющева на YouTube и ставьте лайк, нажмите на колокольчик, вот это все, хотя бы за мои чудесные цитаты. Так вот, были действительно такие истории, прям в воскресенье, когда была передача, периодически стали приходить сообщения, что, кажется, некоторых начал пускать. И больше того, у меня два телефона, на одном из которых твитбот кратковременно заработал. К сожалению, в тот же день, через 2,5 часа, он перестал работать и больше уже, кажется, не заработает, потому что все те чудесные приложения, которыми мы пользовались мы для того, чтобы входить в Telegram, которые, ну вот, не оригинальные, а какие-то более приятные, нормальные, они уже все объявили о прекращении работы своих приложений и сказали, что больше этим заниматься не будут. Такая вот грустная история.
Жопа вообще со всем этим. Прям хоть плачь. Ну ладно, будем пользоваться нативным приложением. Да, так сказать. Но зато платить не надо, с другой стороны. Можно плакать, но не платить. А что мы хотели сегодня обсудить, это все была такая разминочка. Вот, и дальше у нас запланированные темы. Тема первая – это очень странное письмо Ильи Сачкова, главы группы IB, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Он вдруг написал письмо, и в нем как-то, ну, трудно было заподозрить, что он напишет именно об этом. Он решил посоветовать государству, как вернуть в Россию уехавших из страны айтишников. И вот что он пишет. Надо гарантировать им полную безопасность, пишет он из СИЗО, и предоставить возможность для самореализации, написал он из СИЗО. Грех, абсолютно грех смеяться над человеком, тем более, что я хорошо с Ильей знаком и очень ему сочувствую. Который находится, грех смеяться над человеком, который находится в столь зависимом и столь угнетенном положении и состоянии. Ну вот звучит все это вообще дико странно. Что думаете по этому поводу?
Ну, почему ты не воспринимаешь это как...
Сигнал.
Как сигнал к тому,
бегите,
что кажется...
Глупцы.
Ну да, а иначе будут шарашки, потому что почитай, как это описано. Вам создают безопасную среду с возможностью для самореализации. Вас изолируют от всех внешних угроз. У вас будет четкое расписание, вы вместе с друзьями будете находиться в одном и том же, ну, давайте скажем, клубе по интересам за высоким забором с охраной вокруг, чтобы никто не помешал вашему труду, понимаете?
Я вот примерно так и воспринял, что на самом деле это такой сигнал, что, ну, слушайте, я в СИЗО, и вот я в СИЗО вам рассказываю, как вас будут возвращать, и валите отсюда, как только, ну, насколько это возможно.
Ну, конечно, конечно. И я даже не знаю, как это по-другому можно воспринимать. Потому что, ну...
По-другому расскажу тебе, как можно воспринимать. Смотри. Ну, то есть, кстати, одно другого не исключает, я вот тут подумал. По-другому можно это воспринять следующим образом. Что, ну, действительно, тема, чтобы уехавшие, значит, как каким-либо образом вернулись, она есть, и на нее высказываются всякие разные чиновники от мала до велик, кто угрозами, кто пряниками, кто кнутами, кто, значит, защитой от мобилизации. Но вполне возможно, там, я не знаю, адвокаты Сачкова говорят, а не хотите, чтобы вот и наш выступил, и, значит, дал тоже свои рекомендации. О, так это же почти то же самое, что мобилизация на фронт, только в интеллектуальном, так сказать, смысле этого слова. Давай. Но он и дал. Они же, ну что, они вот, люди, которые охраняют его, они читают, ну, что написано, то и читают. Действительно, возвращайтесь, тут вам, как это, сдавайтесь, вам, значит, это, ничего не будет. Вот, собственно, и все.
Я бы сказал еще, дорогой Илья Константинович, в следующий раз, я знаю, что у вас там в тюрьмах есть библиотеки, пожалуйста, заучи азбуку Морзе и подмигивай нам хотя бы. Потому что иначе действительно кто-то мог это воспринять серьезно. Другого варианта, прям кроме передать сигнал, я так понимаю, нет. Значит, есть подмигивание. Мы все в кино это видели.
Через газету, тем более через сайт РБК, это очень трудно подмигивать. Вот. Заступлюсь внезапно за Сачкова. Вот. Мне лично Сачков мне дико не нравился, никогда я с ним один раз пересекался, мне он показался ужасным человеком, высокомерный, и как бы это сказать-то? Ну, вы знаете, да, вот люди, когда заходят, и они вот так вот делают, да, косяки, говорит, мне раздвиньте, вот это вот про Сачкова. Вот. Ну, он правда в тюрьме, правда в зависимом положении, правда вот эти все советы, да, такие, они выглядят не то чтобы странно, да, не выглядит как бы, ну, сумасшедше буквально. Вот. У меня зато есть, у меня 4 или даже, может быть, 5, наверное, таких тоже требований, вот когда, ну, довольно простых на самом деле, да, когда я, допустим, бы вернулся в Россию. Вот давайте по порядочку. Во-первых, конечно, вывод войск из Украины, это первое.
Во-вторых, смерть Путина.
Второе...
Смерть, это очень плохо.
Не надо смерть. Это слишком легко будет для него. Я бы очень хотел посмотреть на него в суде. То есть выдача всех военных преступников и их там честный, справедливый суд в Гааге, в международном суде. Так. Вот, третье, это, собственно, российские суды тоже, как бы немножечко их сделать более независимыми и как бы провести полную судебную реформу. А потом средства массовой информации освободить полностью. Вот. И, кстати, вот эти наши любимые товарищи РКН, я все время забываю, слушайте, правда, я не, честно, я не, нисколько не говорю, я забываю, как фамилия Липкин, Липов,
Липов.
Липов?
Липов, Липов.
Я не могу никак воспринимать его как человека, он мне все время кажется каким-то насекомым. Вот, а он тоже должен быть, конечно же, в тюрьме, вот, ну, в смысле, что осужден, все, суд честный, справедливый, все, осужден. И честные выборы. Вот 5 пунктов, и я возвращаюсь в Россию.
Я так и вижу заголовки завтрашних газет, прессы, вот РБК того же. Михаил Климарев обозначил условия своего возвращения в Россию. Очень кликабельно. Да. Вот, да, кликбейтно, я бы даже сказал. Хорошо, только, ты знаешь, я не помню, на нашем веку вообще такое бывало? Ну, в смысле, вот все соблюдения всех 5 условий-то, нет?
90-е, наверное, нет?
Ну, где-то плюс-минус, да, вот.
Кому-то они
так.
Не нравятся,
да.
90, но это или как бы старым пердунам они не нравятся, или молодежи, которые просто там не застали этого всего. На самом деле прекрасные времена были.
Да, очень, очень неплохая, очень неплохая была штука. Ну,
слушай,
да, ты еще хочешь добавить что-то?
Да, знаешь, мне в принципе всегда кажется, что в любой ситуации можно как-то просигналить. Может быть, я слишком оптимистичен здесь. Mm-hmm. Мне очень нравится история про Арнольда Шварценеггера. Я не знаю, видели вы эту историю или нет. Mm-hmm. Шварценеггер вообще, ну, довольно изобретательный человек во многих своих проявлениях. И однажды ему понадобилось ответить как можно более корректно на некоторый биль, в котором его призывали там подписать. И он ответил очень интересным письмом. И вот я кинул ссылку к нам в чатик точки. Я не знаю, Дэн сможет показать это или нет. Но я думаю, что вы довольно легко это найдете по запросу какой-нибудь Арнольд Шварценеггер, биль 1176. А вот соведущих сейчас я предлагаю посмотреть на этот биль. Вам не кажется ничего удивительным, нет? Вот ничего не бросается в глаза.
Так, ну ты подожди,
я посмотри, еще давай, нагуглить. Посмотрите, пожалуйста. Не-не, да. Он в чате точки у нас лежит, посмотрите на картинку.
Нет, это же письмо там лежит.
Да-да, вот это письмо и откройте.
А, так.
Ничего вам не кажется позитивным?
Да.
Да, Миша, я смотрю, заметил, да. Саша, нет?
Water reform, prison reform and health.
Не-не, ты как бы, да, вот спасибо, спасибо Дэну, что показал. Обратите внимание на самую левую, левый, самый левый столбец. Читайте от буквы F вниз.
А, да.
Просто первыми буквами Арнольд Шварценеггер высказал все, что он думает по поводу этого биля. Ничего не мешало, на самом деле, Сачкову поступить так же. Доложить нужных слов, чтобы мы все поняли, серьезно он так думает или нет. И в отсутствии этого, я, если честно, искренне думаю, что он действительно всерьез, ну, рассчитывает на уменьшение срока, на то, что его выпустят и еще что-нибудь. И поэтому идет на поводу у власти. Ну, наверное, все бы на его месте сделали так же. Ну, просто потому, что очень неприятно сидеть. Ну, многие сделали бы так же. Давайте по-другому.
Я знаю одного человека, даже не одного, наверное, а нескольких людей, которые так не поступили. Например, Алексей Навальный, который тоже сидит сейчас в пыточных условиях. Мне почему-то кажется, что Сачков сидит в гораздо более выгодных условиях. Его, по крайней мере, не пытают. Илья Яшин сидит, Лилия Чанышева.
Вот это вообще, по-моему, впервые в нашей программе кто-то атаковал Григория Бакунова справа. Ну, условно говоря, кто-то еще более оказался антипутинским, чем Григорий Бакунов. Мощно, надо сказать.
Ну, неплохо, неплохо, да, неплохо. Ну, я, собственно, что хотел сказать-то, что, в принципе, нельзя всерьез относиться к любым заявлениям человека, который сейчас сидит в тюрьме.
Абсолютно.
Потому что мы не знаем, в каких условиях он это заявление делал.
Конечно.
Поэтому просто надо относиться к этому проще. Спасибо.
Да, да, то же самое хочу сказать, что и я-то думаю, что вот иначе, мне кажется, очень сложно считать это, нежели сигнал. Вот. То есть это может быть действительно компромисс с администрацией, но он использовал этот компромисс как сигнал для того, чтобы написать, что валите отсюда. Ну, потому что из СИЗО человек рассказывает, как нам, значит, позвать обратно айтишников. Ребят, ну, правда, вы сначала из СИЗО человека выпустите, а потом он будет обратно кого-нибудь зазывать. Ну, Вот. Поэтому, ну, у меня как-то все меньше и меньше сомнений. Поэтому вот сколько обсуждаем с вами. Точно так же, как все меньше и меньше сомнений у меня насчет того, что закроют ли YouTube, ну, в том смысле, что не закроют. И уж когда Пригожин стал об этом говорить, вот Евгений Пригожин в одном из ответов своих на вопросы журналистов, что у него тем более с заходом таким, а теперь я по секрету вам скажу одну вещь. Вот, и сказал, что, значит, соответственно, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто им активно пользуется, написал он, будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Ну, скорее всего, он имел в виду творцов на YouTube, а не потребителей. Но все равно это в любом случае такое, знаешь, объявление массовых репрессий, потому что и творцов, даже только российских, на нем дохрена просто примерно, плюс-минус дохрена. Сейчас нет столько политических заключенных, и, боюсь, даже и десятой части столько нет политических заключенных, сколько есть, значит, тех, кто пользуется Ютубом для создания контента. Ну вот, и, соответственно, когда я это все прочитал, я вспомнил, я, знаешь, сразу так, а может, сначала с Бегловым разберешься, а? Ну, как-то правда, тоже. Вот, но, может быть, у вас другие мнения, не знаю. Просто многие обратили внимание на эту новость. Я бы не брал ее, но многие обсуждали, специалистов по интернету вызывали там в новости.
Я не знаю, давай, Миша, с тебя, наверное, начнем, потому что мне кажется, что у меня какие-то слишком простые
Логично.
здесь мысли, да.
Ну, нет, у меня тоже как бы они абсолютно простые, ну, потому что кто такой вообще Пригожин? Я примерно то же самое могу заявить, и мне кажется, что я-то как-то даже, наверное, как про Сбербанк, про тот же самый, да, что мне хотя бы верить можно. Я хотя бы выкладки какие-то даю, выводы какие-то, то есть от чего это все происходит, почему это все происходит и так далее. Тут просто какие-то слова какого-то бандита абсолютного и жулика, убийцы, вот, и ну, как бы не надо пиарить его лишний раз. С другой стороны, опять же, да, то, что YouTube будет заблокирован в 2023 году, мне кажется довольно вероятным. Давайте я как бы не говорю, что я там
Давай, интересно, давай поговорим об этом.
точно не скажу, что там его заблокируют и так далее, там дату не назову. Вот. Но в 2023 году, то есть вот в этом году, очень вероятно, что YouTube заблокируют. Мы, кстати, на эту тему делали видео, ну, а мы это Азии. Вот, там Леня Волков как раз был, вот, и там идея-то на самом деле простая. То есть, а YouTube можно закрыть, ну, как бы заблокировать технически довольно легко. Вот, там достаточно просто, ну, приказать операторам выключить Global Google Cache, и это будет как минимум замедление вот этого самого YouTube, он будет работать не так хорошо, как сейчас. Это вот, ну, очень просто. Вот, а блокировать там его, ну, там уже дело техники довольно несложно, скажем так. Так вот, но для того, чтобы заблокировать YouTube, нужна какая-то будет площадка, ну, внутри страны, которую можно будет использовать. Рутуб этой площадкой назвать, наверное, сложно. Ну, то есть Рутуб не заменят. У нас есть специалист твой по Рутубу. Вот, ему надо будет еще раз спросить, что там происходит. Вот. Но есть другие площадки. Есть там Яндекс.Дзен, есть ВК, ВК. Вот. Мы тогда делали прогноз, что вот надо задуматься о том, что YouTube будет заблокирован, когда вот эти все корпорации наши российские начнут перекупать производителей контента. Вот. И сейчас это происходит. Сейчас вот VK прямо пачками скупает вот эти студии, которые занимались производством развлекательного контента. Кто-то не согласился продаваться, но очень многие согласились. То есть, смотрите, у Ютуба сейчас там уже год скоро будет, нет монетизации никакой, то есть, ну, для России. Вот, соответственно, там то, что там зарабатывать можно только на рекламах, то есть, а реклама – это большие просмотры. Соответственно, там каких-то там маленькие каналы, они там просто экономически существовать уже не могут.
Слушай, ну и монетизация маленьким каналом ни шиша не приносил. Поверь, как бы автору маленького канала.
Вот.
Вот. Некогда маленького.
Да, ну, а за большие каналы там все равно какие-никакие деньги там шли. Ну, какие-никакие, наверное, приличные за миллионы просмотров. Так вот, сейчас мы наблюдаем процесс вот скупки вот этих всех студий. И мне кажется, когда они там решат, что все этого достаточно, ну, типа, мы скупили кого надо, у нас будет чем заменить, вот, они дернут рубильник.
Что думаешь, Гриш?
Да, думаю, примерно так же. Много сейчас сигналов о том, что действительно скупаются студии. Скупать студии в таком виде, как сейчас покупает их ну, ВКонтакте, нет другой причины, кроме как получить выгоду в дальнейшем. Ну, то есть, для чего сейчас можно купить студию? Зная, что у этой студии есть аудитория, зная, что эту аудиторию прямо сейчас ты перетаскиваешь к себе, ну, и, разумеется, на них собираются зарабатывать. На этих студиях. И, ну, логичным здесь будет выпускать это все эксклюзивно на своей площадке, а чужие площадки просто закрывать. И, ну, легко себе представить будущее, в котором все адекватные студии, кроме, может быть, я не знаю, каких-нибудь Medium Quality, если вы знаете, кто это, кроме крупных каких-то продакшенов, которые уже принадлежат, условно, ТНТ, все остальные будут принадлежать ВКонтакту и будут работать только там. Почему бы нет? Надо сказать, что если в прошлом году еще сложно было себе представить картину за блокировки YouTube, то сейчас это вполне себе возможно. Ну да, потеряется какая-то часть контента не очень популярных авторов. Но популярные все переедут на существующие новые платформы. Они потеряют в аудитории очень сильно и, как следствие, в доходах. Но в остальном, я думаю, что глобально ничего не изменится.
Ну, я-то думаю, что это тоже попытка провалиться. Значит, в том числе и потому, что довольно большая часть контента создается не студиями, вот. И довольно большая часть трафика, идет не от студий. Не от студий. Короче, я думаю, что просто тот, кто заблокирует YouTube, он, конечно, немножко выстрелит себе в ногу. Впрочем, у нас много в ногу стреляли и в Инсте, и в... на этом самом Фейсбуке и так далее.
Саша, вот. А почему ты думаешь, что кто-то в этом месте из политиков пострадает? Ведь на самом деле ведь можно объявить, что это YouTube заблокировал Россию.
Да, объявить можно все, что угодно. В любом случае, для того, чтобы ты имел доступ к YouTube, тебе придется делать VPN. Поскольку YouTube это сейчас чуть ли не больше, чем весь интернет, условно говоря, для россиян, я имею в виду, вот, то, соответственно, ты получаешь прорывное, не драматическое, а прорывное увеличение установки VPN-ов и других средств обхода на устройствах. Соответственно, обесмысливаешь все прошлые блокировки. Ну, я много об этом рассказывал. Вот, если этот парадокс каким-либо образом решить, например, вообще, в принципе, там, криминализовать пользование VPN, хотя я себе с трудом представляю, как это можно сделать. Ну вот, тогда твоя схема рабочая. Пока этого нет, она не рабочая, мне кажется.
Почему ты не веришь в криминализацию? Ведь это же прям простой способ объявить, что все, кто использует VPN, кроме корпоративных, вне закона.
Ну, теоретически можно. Я думаю, что практически это очень трудно будет реализовать.
Просто... Я тоже тебе рассказываю, как это сделать. Довольно несложно, на самом деле. У нас Россия – это террористическое государство.
Это верно.
Оно всегда действует с помощью террора. Ну, здесь будет террор. Не надо сажать всех. Надо посадить несколько сотен показательно.
Ну, что? Слушай, я думаю, что даже и до сотен. Просто это реально сложная задача, как ни странно. Потому что вот я сегодня записывал для завтрашнего утреннего шоу по дворцовому делу. Казалось бы, какое было дело и так далее. Там 183 фигуранта всего. При том, что задержали 19 тысяч человек. Ну вот, 183 фигуранта, ну, в смысле, уголовных дел, вот, из которых, как ты понимаешь, ну, реально сели очень немногие, вот. И это не означает, что целый год после этого были выступления, ну вот, это не означает, что таким образом ты чего-то получаешь. Ну, в общем, посмотрим.
Саш, политически-то как бы что они могут потерять? Там уже потеряно все.
Ну, ты обесмысливаешь блокировки, которые были сделаны до этого. Тогда тебе придется врубать, собственно, автономный Рунет. Вот. Вот это может быть. Тогда ты блокируешь не только YouTube, но и, собственно, все.
Да.
Знаешь, удивительно наблюдать чат в этой трансляции, потому что я всегда думал, что твоя аудитория, она в среднем довольно радикально настроена в отношении того, что происходит в России. Но сейчас я периодически смотрю в комментарии в чат и вижу там людей, которые говорят, пусть они сначала докажут, что это VPN. Никто никогда не будет озабочиваться каким-то доказательством здесь. Будет просто список. Вы используете программу, которая похожа на VPN, все, до свидания. Попробуйте потом докажите, что вы это делали не для обхода блокировок, при условии, что обход блокировок блокировок через эту программу возможен.
Ну, давайте посмотрим. Вот еще один у нас прогноз. Мы делились прогнозами в самом начале года, в первой программе года. Вот. И вот еще один прогноз, заблокирует ли YouTube в России в 2023-м. Более вероятным считают это событие Михаил Климарев, Григорий Бакунов, а также 26% наших зрителей. 44%, как и я, считают, что нет, не заблокируют, и 29% не определились в этом смысле. Посмотрим, каков будет итог. Как в следующем году встретимся. Ну, мы тогда продолжим, с вашего позволения. Но смешно, что эту дискуссию поддержал Александр Жаров. Сказал, что вообще неплохо бы, да, можно заблокировать. Надо рассмотреть этот вопрос, когда ему задали как раз отпрыгивая от Пригожина. А вот тут Пригожин заявил, а вы что, можно рассмотреть вопрос? Но человек, собственно, который возглавляет холдинг, в котором находится Рутюб, один из главных конкурентов Ютуба в России. Но похоже, что ставку делают не на него. Так вот, он там сделал еще одно интересное заявление. Помните, дело очень громкое было такое, когда взломали Рутюб, и мы тут все вообще просто... Я не знаю, были невероятно удивлены, как так вообще лихо получилось. Так вот, он говорит, что его взломали по модели атаки на атомную программу Ирана. Я напомню, была еще более громкая история, когда, значит, вывели из строя атомные, ну, скажем так, атомные предприятия Ирана с помощью вируса. Вот, и она, и этот вирус, собственно говоря, был доставлен туда аж на флешке. Кто-то эту флешку туда, Stuxnet операция называлась, вот. И, собственно говоря, там действительно она нанесла довольно серьезный ущерб. Я уж не знаю, там флешку кто-нибудь там доставил или что, но вот оказывается, какая целая операция была, враги какие. Как израильтяне коварные против Ирана, так и они против Рутуба.
Вот. Еще в штаны еще тоже Сан Санычу Жарову насрали. Это тоже они на флешке принесли.
Не, ну, во-первых, вы зря так. Во-первых, вот эта модель Stuxnet, когда приносится флешка, чтобы вы понимали, это не приносится с флешкой, это иначе, это разбрасываются флешки. Uh-huh. Это довольно давно происходит. Кто-то заходит в офис компании и просто раскидывает по разным углам, по разному выглядящие флешки, на которых лежит что-нибудь. Картинки, я не знаю, еще что-то. И это типичная тактика. Здесь ничего нет такого нового, ничего сложного. И это, ну, вообще, в принципе, очень, ну, простой процесс. Только это автоматически означает, что прокололась уже даже не информационная безопасность, а physical security. То есть ваша охрана пропустила людей с флешками внутрь. Это гораздо страшнее. Но вообще, если читать вот этот вот кусок Сан Саныча Жарова про... Это же интервью было большое, насколько я понимаю.
Да.
Там, понимаете, там, когда читаешь это все, создается четкое ощущение, что тот человек, который Жарова инструктировал, даже не сам Жаров, это-то бог с ним, человек, который писал этот скрипт, не понимает смысла этих слов. Потому что самостирание серверов... Вы понимаете, что такое самостирание серверов? То есть сервер сам, у него должен быть заложен механизм самому себя стереть. Такого механизма нет. Его не существует как такового. О том, что было уничтожено 80% бэкапов, говорится так, как будто бы, ну, речь идет о какой-то там ерунде. А вообще, в принципе, все должно было быть устроено так, что доступ к бэкапам не должен быть ни у кого. В принципе, физически. И там просто, ну, вот этот рассказ о том, какая страшная была атака, он на самом деле рассказывает любому специалисту по безопасности много деталей, от которых просто волосы выпадают хуже, чем у меня. Ну, в смысле, у меня там клочками какие-то волосы, а там просто все выпадут, понимаете? Очень страшно про это читать, понимая, что люди, видимо, делают всерьез ставку на этот сервис и на этих людей. То есть, ну, люди, которые утверждают, что для отвлечения внимания от основной атаки была выложена база пользователей, ну, серьезно, реально, для отвлечения героическими усилиями программистов, а так, на всякий случай, программисты эксплуатации серверов не занимаются, но тем не менее, героическими усилиями программистов всего за двое суток был поднят обратно сервис. Ну, я не знаю, там суток. Просто там перл на перле, понимаете? Это читается как... Ну, я даже не знаю. Ну, вот, наверное, так медики смотрят на сериалы про скорую помощь. Вот примерно так сейчас читается это все. С точки зрения информационной безопасности это просто страшно. И читая это, ну, все больше понимаю, что, конечно, да, конечно, ребят из группы EB надо отпустить и натравить на работу по Рутюбу. Ну, другого варианта я не вижу. Чтобы там хоть кто-то занимался безопасностью нормально. Ну, простите, у меня просто очень много эмоций по этому поводу. И
все отлично, читать. Зато мы тебя и любим.
Проблема-то в том, что, как бы это сказать, ну, мы же говорили тоже в прошлый раз, что ответственный вообще на самом деле все, за что там произошло, это, собственно, сам Ксаныч Жаров. И вот он, пока он там есть, пока он несет вот эту пургу, которая потом перепечатывает РБК, вот, можно на самом деле не волноваться за конкурента Ютуба. Вот, на самом деле, да? Ну, то есть он все равно все просрет. Вот просто, понимаете, он просто, вот он к чему не прикасается. Вот, ты там, знаете, как это была там сказка про там золотые руки, да, там к чему не прикасалась, превращается в золото. Так вот, Жаров — это тот человек, который к чему не прикасался, превращается в говно. Вот, он ходит весь такой коричневый, и даже РБК, и то уже вот просто читая вот это все, оно становится коричневым. Вот, это на самом деле, с одной стороны, хорошо, вот, с другой стороны, ну, блин, я даже не знаю, как сказать-то.
Ну, то есть... Прости, да, пока ты придумываешь, я тут вспомнил, что за что Сан Саныч не берется, все превращается в говно. А если за Рутуб берется, то просто тратит меньше сил.
А за Рутуб, в общем, браться не надо, по большому счету.
В общем, поаплодируем очередной раз Сан Санычу. И давайте переходить к следующей теме, потому что, ну, право слово...
Конечно. Конечно.
Неприятно просто даже обсуждать.
Ну, тем более, что если ты видишь, какая у нас следующая тема, то ее обсуждать, наверное, гораздо уж приятнее, чем к Сан Санычу.
Я знаешь, единственное, что хотел заметить, обратите внимание, Сан Саныч-то растет с точки зрения подготовки, потому что действительно, это же очень тонкий шаг сказать, что у нас была не просто атака, а такая же масштабная, как на атомную систему Ирана.
Да-да-да.
В этом смысле красиво, все остальное очень плохо.
Да, значит, а тема-то у нас такая, что наконец-то в Инстаграме разрешили не заблюривать женские соски. Точнее, разрешат, я уже не помню, приняли ли это решение уже.
Еще не приняли, Но
оно на пути, так сказать, дорожная карта к разрешению вот, всего этого дела. Нет, там на самом деле довольно сложная история. Вот, и повод, который стал, ну, повод, из-за которого это решение будет принято. Но вообще, действительно, очень странно, от чего так было. Вот, выглядит как восстановление справедливости некоторой.
Давайте я расскажу просто целиком эту историю, потому что, кажется, она не очень понимается людьми, как это происходит. Значит, давайте издалека. Когда давным-давно Фейсбука и Инстаграма, как следствие, была очень сложная система правил, значит, за что блокируют в случае, когда вывешиваются какие-то неправильные фотки. И так как всех это задолбало, что все это неявно, в года три, наверное, назад Цукерберг объявил, что они открывают наблюдательный совет. Это типа... наблюдательный совет Фейсбука, который состоит из журналистов, публичных людей и всяких таких, который объясняет Фейсбуку, что, как правильно модерировать, что хорошо, что плохо. При этом довольно давно в Инстаграме есть правило о том, что женскую грудь нужно показывать очень избирательно, а конкретно убирая соски. Это доводило до такого идиотизма, например, что есть Инстаграм-модели, которые просто удалили у себя хирургические соски, чтобы просто фотографироваться в Инстаграме as is, как говорится. Бред, мне кажется, прямо чудовищный в этом смысле. Дальше происходит очень интересный момент. Трансгендерный человек, который из себя определяет как небинарная персона, собирал деньги себе на операцию по уменьшению груди через Инстаграм. К посту, который про это все, понятное дело, была прикреплена фотография, в смысле, наоборот, к фотографии с грудью, на которой залеплены соски, был прикреплен текст о том, что обратите внимание, собираю деньги, хочу вот это все и все такое. Модераторы, несмотря на то, что соски вроде бы были по большей части заклеены, удалили это фото. Фанаты этой модели пошли и пожаловались в наблюдательный совет. Наблюдательный совет отсмотрел эту модерацию. Во-первых, отменил ее, то есть снял блокировку с этого поста. А во-вторых, потребовал, первое, упростить правила и разъяснить четко публике, какие правила в отношении обнаженки у Фейсбука есть. Второе потребовали, значит, я читаю, прям зачитываю их, сделать так, чтобы эти правила не нарушали права человека и не дискриминировали никого по полу, гендеру, вне зависимости от там, правил в каждой локальной стране. И, собственно говоря, сделать так, чтобы правила по модерации были достаточно публичными. Что стало следствием? Следствием стало то, что, по сути, показывать свою голую грудь, потому что грудь – это естественная часть твоего тела, да, теперь является неотъемлемым, как потребованием вот этого наблюдательного совета, является неотъемлемым правом человека, и он имеет право это делать вне зависимости от пола там, и всего остального. И у Фейсбука, начиная с этого момента, а все происходило 18-го, кажется, числа, 19-го. Есть 60 дней на то, чтобы принять это решение. Что они сейчас будут делать, непонятно, потому что про это почему-то тоже никто не говорит. Я внезапно выяснил, по какой причине Инстаграм заклеивал соски. Потому что соски оказались предметом договоренности между Apple и Facebook. Apple потребовал от них, чтобы они закрывали соски. Иначе грозили, насколько я понимаю, исключением из стора, потому что, напомню, Apple, наверное, одна из самых пуританских компаний в IT, которая прямо напрямую борется со всем этим. И вот теперь мы окажемся в интересной ситуации, когда есть наблюдательный совет, которому Цукерберг обещал, значит, его всем его рекомендациям следовать. Есть 60 дней на то, чтобы решить конфликт между Apple, Facebook и наблюдательным советом, который больше всего похож на волк, козу и капусту, честно. Я не знаю, как они выкручиваться будут.
Потрясающе, на самом деле. Вот что стоит за...
Такой простой добавить... историей, да?
Кликбейтным заголовком, я бы даже сказал.
История не такая простая, на самом деле. Вот, просто я как раз член этой самой Oversight Board.
Ага.
Вот. Ну, там много людей, там что-то около 1500 в итоге человек Да-да. Собрано. Вот. И один из них, там, и иногда мне тоже прилетают разборы, ну, в основном на русском языке. Но вот эту штуку я наблюдал по поводу сосков и вообще по поводу эротики. И там еще есть скандал по поводу нарисованных персонажей, типа порнографии, не порнографии. Но это вечный спор. Так вот, вот эта тема вся длится с 2019 года, то есть 4 года уже, ну, 3,5, грубо, там летом, по-моему. А было заявлено о ней, вот когда Oversight Board была создана, это чуть ли там не первый кейс был, который, ну, как бы начался по расследованию. Да, там сейчас они должны имплементировать, то есть Oversight решила, я голосовал за.
За соски, я правильно понимаю?
За соски, да. Они решили сейчас, ну, там есть какой-то, ну, как бы срок на имплементацию, но на самом деле не все решения борды Facebook принимает. Их там довольно много, они не принимают. Там, вот то, что с русскоязычными, там, со скандалами было связано, как там у Ройзмана, кстати, там был кейс, когда он какого-то там тоже, ну, человека, который пришел, обругал его, назвал его ишаком. Вот. И очень трудно было переводить слово ишак на английский язык.
А как, кстати, переводится? Вдруг внезапно подумал я.
Я уже забыл. Ну, как-то перевели. Не я переводчиком был. Как-то перевели с объяснениями, с какими-то там на 3 абзаца текста. Вот. И как бы там причину, там типа культурное, как бы культурное отношение к этой культуре, да, к этим к ругательствам. Там довольно много такого. Короче, на самом деле это история про как раз именно про права человека, про то, как общество, вот, да, пытается воздействовать на транснациональные, такие, на большие корпорации. Я думаю, что они не примут по итогу решение о том, что соски показывают, потому что это влияет на бизнес. А дело в том, что прямо замечено было, обнаженная натура, особенно в Инстаграме, вот, она там собирает больше лайков. Вот. И по итогу, грубо говоря, ну, просто у нас будет полное засилие, да, голой груди, вот этих сосков.
Ты так говоришь, как будто ты против. Я просто пытаюсь понять, в чем тут проблема. В смысле, давайте я просто свою позицию, может быть, обозначу.
Проблема в том, что рекламируются-то разные вещи. Вот. Но теперь у нас все будет рекламироваться с помощью женской груди.
Смотри,
а вот что
есть...
боец.
Но почему тебя не смущает, что могут мужской грудью рекламировать? То есть у меня есть большая проблема. Я считаю, что проблема с женской грудью заключается не в женской груди, а в сексуализации женской груди. И, конечно же, нет проблемы в самой женской груди, показывайте сколько угодно. Вопрос в том, что в любой момент времени вокруг этого создается сексуальный контекст. И бороться-то надо с ним, с контекстом, а не с грудью как таковой.
Я очень трудно себе представляю, как ты в Инстаграме будешь бороться с контекстом.
Не знаю, но просто бороться с грудью – это довольно сложная штука. Ну, есть это много было... слов на букву «Х», не будем же мы запрещать ее исключительно из-за того, что некоторые из них довольно обидные.
Решение по поводу вот этих непоказываний вот этих сосков, оно было гениальное в свое время. Ну, то есть, а как еще ты определишь, ну, типа, вот порнуха или не порнуха, эротика это или не эротика, вот эту грань какую-то. Вот, и тогда как раз по поводу вот этих сосков, это было, ну, просто какое-то вот такое решение, оно было удобным и, в общем, всех устраивало, оно было компромиссным. Сейчас этот компромисс разрушается. Нет, я просто не знаю, к чему это все приведет, ну, это очень интересно. За этим на всем наблюдать, особенно со стороны.
Я рад, что все это происходит не у нас, как говорится. Хорошо, что это не у меня. Я не представляю, как юристы и Apple, и Facebook сейчас будут выкручиваться из создавшейся ситуации, потому что здесь, напомню, все началось еще из защиты прав трансгендеров, а это, знаешь, там очень больная тема. То есть как здесь выкручиваться довольно сложно. И одновременно вместе с этим я, ну, как бы думаю, что надо Facebook, тогда Facebook принимать уже другие решения и говорить, хорошо, мы теперь запретим и мужскую грудь тоже. И, ну, наверное, это будет выход какой-то. Но в конечном итоге я честно считаю, что позиция Твиттера здесь гораздо более адекватная. Они же позволяют все. Просто у тебя перед тем, как показывается эта картинка, показывается ну, экран, на котором написано «Подтверди, что тебе есть 16». Здесь такая же история. Ну, посмотрим. Возможно, в конечном итоге чем-то это закончится.
У Фейсбука у них разрешение с 13 лет.
Ну, казалось бы, да, где логика? Потому что ребенок до 5 лет, он как бы на грудь смотрит очень спокойно. Ну, в смысле, до 2, наверное, не очень спокойно, а дальше довольно спокойно. Не знаю, я не очень понимаю этой логики, но мне кажется, повторюсь еще раз, что человечество должно найти выход из создавшейся ситуации. Потому
крайне
что
сложной, это крайне вообще тупиковой ситуации.
Даже мы сейчас вот здесь не можем договориться.
Мне кажется, перед человечеством стоит экзистенциальный вызов, на
это
самом
правда,
деле.
Это правда, да.
Вот. И если оно не решит, то это поставит под угрозу само его существование, собственно говоря. Вот вы смеетесь, на самом деле. А знаете что? Вот мы все радовались искусственному интеллекту. А между тем, им все больше и больше недовольны людей. В частности, художники, ну, несколько человек, а также типограф, юридическая фирма подали иск против создателей крупных нейросетей, ну, там двух, Midjourney и Stable Diffusion. Вот, значит, о чем речь? По мнению истцов, вообще генерация изображений на базе из 5 миллиардов иллюстраций считается грубым нарушением авторского права. Одновременно с этим разворачивается дискуссия вокруг образования и нашего любимого чат-GPT, который, значит, начали применять школьники и учителя, ну, грубо говоря, там разные есть его применения, грубо говоря, не понимает, сам школьник писал сочинение или искусственный интеллект, потому что писать стали сильно лучше, вот, чем раньше. И что с этим делать, вообще решительно непонятно. Значит, я не помню, по-моему, Гриша написал, что к этому мы привыкнем типа как к калькулятору, ну, во втором случае, ну, как бы. Но я-то, знаешь, тут у меня была история еще. Даже, ну, я не знаю, правда, как с этим совсем управляться. Потому что поскольку я теперь по пятницам веду стримы, кстати, приходите на моем канале по пятницам стримы в 22 по Москве. Теперь я там вынужден один. И вот, ну, мне нужны обложки, как обычно. У нас с Майклом рисовал художник. Я подумал, ну, наверное, мне тоже, мне нравилось, очень здорово, вот. И я попросил, ну, в смысле, написал в Телеграме, что, друзья, кто художники, приходите, обсудим условия. Мне написало очень много художников, очень, несколько десятков. Другое дело, что я договорился потом со старым, который был, прежним. Вот, ну, так получилось. Вот, но, тем не менее, но... На несколько десятков этих художников было 2 или 3 письма в которых люди говорят, слушай, а зачем тебе нахрен те художники? Вон, искусственный интеллект рисует лучше вообще кого бы то ни было. Вот, и что ты с ними заморачиваешься? И опять же, ты же это, на острие технологий, передовой у нас человек. Вот, давай, займись этим самым искусственным интеллектом. И это прямо ставит много вопросов перед нами, надо сказать. Но я выбрал человека.
Ты выбрал человека, потому что ты хочешь этому человеку денег заплатить, я думаю, да?
Ну, в том числе, хотя это не такие громадные деньги, но тем не менее. Нет, я хочу человека, как тебе сказать, почему? Потому что мне не хочется, чтобы это было... ну, как тебе сказать? Слишком... я хочу, чтобы это было хендмейд.
На самом деле, ты просто выбрал инкумбента. Как если была бы Шульман, да, где-то она бы сказала, ты выбрал инкумбента.
Инкумбента.
Ага, кого-то. Так, что-то такое ты выбрал. Слушай, давай, вот если тему про образование отставить в сторону, потому что, мне кажется, в образовании есть две раздельных задачи. Первая задача – это чтобы человек научился что-то делать. И в этом смысле действительно ChatGPT и прочие системы – это как калькулятор, который просто облегчает тебе твою работу. А второе – это чтобы ты научился что-то исследовать. И вот в этом пункте, конечно, подобные там системы а-ля ChatGPT, они просто убивают в тебе всякое желание что-то исследовать, потому что у него спросил, он тебе готовое сочинение написал, и все. Но в случае с изображениями это просто, ну, это просто ригидность мира. Потому что любой дизайнер, который сейчас рисует тебе вот эти болванки и заставки для шоу, он перед этим, ну, тоже научился на 5000 миллиардов, 5 миллиардов отсмотренных им других изображений. И разницы здесь между машиной и живым человеком никакой практически. Я бы сказал, что здесь есть одна важная тонкость, про которую в этих статьях не пишут и в которую совершенно не подали в суд. Недавно вышло довольно большое исследование, которое показывает, что при некотором должном усилии из ChatGPT можно вызвать одну из картинок, на которых она обучалась. И это не очень сложно. Прямо конкретную картинку, прямо с точностью до мелких деталей. Не очень круто, давайте, с некоторой точностью. Там не будет 100% точность, 99% точность с предыдущей картинкой будет. И это говорит нам о том, что эта конкретная реализация внутри себя содержит, по сути, некоторое количество тех изображений, которые изначально были использованы для обучения. И вот в этом месте есть к чему придраться. То есть ни один художник не позволит себе всерьез выдавать за свою работу нарисованное им изображение, которое полностью копирует чужое. Вот здесь есть поле для юристов, я думаю. В остальном же это все просто попытка людей сдержаться от того, чтобы не поддаваться прогрессу. Если бы люди всерьез боялись прогресса так, как этого хотят многие художники, то мы бы до сих пор ездили на лошадях в лучшем случае. А может быть, вы просто пешком ходили?
Я поддержу Гришу. Это действительно такой слом технологии. И, кстати, он уже не в первый в истории человечества, не первый такой слом, когда появилась фотография в 19 веке. Было примерно то же самое. Вот, ну, то есть, как бы, зачем тогда сейчас художники нужны? Потому что, ну, вот он сфотографировал, и все. На самом деле это обогатило художественную школу, ну, потому что там люди перестали рисовать реальность, вот, а стали придумывать свои собственные реальности. Вот, и действительно, это такой инструмент, вот, но даже ведь сформулировать слова, которые там нарисуют эту картинку, вот, я не знаю, Саша, ты пробовал, нет, пользоваться этой штукой?
Ну, вот, слушай, я понял, на самом деле, я вам ответил там нечестно, нет. Я вам соврал, я вынужден признаться в этом, собственно, как всегда соврал, значит, я должен сказать, почему я выбрал человека. Потому что мне неохота было возиться и это осваивать. Вот, времени у меня мало. Вот, как рисует художник, мне нравится. Чем мне еще надо?
Так вот, открою небольшую тайну. Да, для того, чтобы получить какую-то замечательную картинку, надо составлять слова, там пытаться обратиться к нейронной сети. Это тоже время занимает. Она там не мгновенно ее рисует. Вот, и это тоже занимает какое-то время. И там 90% это шлак. 95% шлака.
Вот, еще возиться это в шлаке потом, чтобы...
Да, значит... это, что потом, да. Это надо формулировать слова правильно. Там, причем это не так просто их сформулировать, чтобы ты получил какую-то оригинальную композицию. Вот. То есть это еще, на самом деле, там еще этим социальным, господи, нейронным сетям еще учиться и учиться. Относительно образования и чат GPT, там действительно есть проблема, но она, эта проблема тоже не впервые тоже перед человечеством встает, потому что с появлением Гугла, да, когда, да вот что они там, как бы, ну, преподаватели, да вот что они там, сколько раз просто это слышал. А он говорит, вот у него, говорит, информация на кончиках пальцев, я бы что бы их не спросил, они так все знают. Просто подход другой к образованию появился. Вот Гриша его произнес по поводу исследования, по поводу проектной работы, но он как раз и появился, эти методы обучения. Они раньше на самом деле были, но они приобрели, сейчас по мне педагог заговорил, но они приобрели какое-то вот такое влияние, там действительно как бы стали, ну, наиболее широко, более широко использоваться эти методы обучения как раз после появления Гугла. Сейчас тоже, наверное, ну, вызов какой-то, видимо, да, к системе образования, к педагогам. Хороший педагог всегда найдет. Человек, который как-то любит свою профессию, да, любит то, чем он занимается, я думаю, он найдет способы и как обходить эти все вещи, и, там, не знаю, начиная идей миллиард, начиная от того, что все должно быть написано от руки, все равно от руки написано, вот, заканчивая, там, я не знаю, проверкой на плагиат какой-нибудь, тоже уже что давно уже есть. В общем,
да, конечно,
вызов,
конечно.
Вызов перед человечеством очередной встал. Это, и это прекрасно, это же замечательно, это же очень круто и интересно.
Да, ну, я бы он не был экзистенциальным, да. А так...
Да, он экзистенциальным точно не будет, потому что люди, в принципе, привыкают ко всему. Я напомню, что вот бог с ним с переходом в фотографию, да, но где-то 20-25 лет назад появился новый вид художников. Это художники, которые начали рисовать на компьютере. И тогда тоже был дичайший скандал, и требовали перестать называть это художником. Что, он же не учился 10 лет для того, чтобы прямую рисовать. Вот это вот все. Но потихонечку мы все к этому привыкли, и сейчас мы к диджитал-арту относимся так же, мне кажется, как к обычному. Я хотел, знаешь, что добавить? Я смотрю по-прежнему в чат, и у нас тут кто-то пишет, нужна новая нейросеть, нейроюристы. Такие сети есть, и больше того, это на самом деле частая история. Реально частая история. У меня из моих знакомых есть люди, которые использовали чат GPT для того, чтобы написать там юридическое сообщение, ответ какой-то, и вполне себе это уже работает. Это уже работает, потому что чат GPT пишет, ну, давайте скажем так, не хуже типового юриста, к которому вы пойдете в случае небольших проблем. Поэтому да, бойтесь, все такие специальности действительно под угрозой. Все почему-то думали, что для того, чтобы спастись от из прихода искусственного интеллекта, надо заниматься творческими специальностями, там, где творчество есть. А оказалось все наоборот, последними, как я и говорил, будут автоматизированы сантехники.
Да, это правда, с сантехниками хуже всего.
Шуточку еще тогда верну сюда одну. Тоже хотел ее, как в прошлый раз хотел сказать ее в эфире, но потом в итоге сказал только в чате. Вот, когда эта шуточка была, напомни, Гриш, я забыл уже там, была про...
Я забыл. Как я могу напомнить твою шутку? Скажи.
Ну, потому что все посмеялись, она такая была. Вот, короче, смотрите, все же боялись, да, что... нам, говорит, нужен в команду, нужен разработчик middle. Вот, ага. Так вас же, говорит, ты же сам говорил, у вас, говорит, там все уже давно нейронные сети все, говорит, пишут, да, говорит, но они теперь уже стали типа сеньорами, вот, и продуктами, вот, а теперь нам нужен, чтобы кто-то код писал, вот, и примерно то же самое будет.
Я помню картинку такую комиксную 90-х годов, которая внезапно сейчас снова всплыла. На картинке, значит, на первом стрипе огромный компьютер такой, знаете, как были такие тогда в формате почти холодильников. И человек рассказывает, что я тут начал разрабатывать специальную систему, искусственный интеллект, который очень сильно преуспел в сарказме. И, значит, в это время компьютер говорит, и это у него так здорово получилось, третий слайд, так это был сарказм или нет? Вот это ему проблема, как нам теперь понять? Я что хотел сказать-то, что на самом деле мы находимся на таком рубеже, когда работа компьютера в целом не особенно отличима от работы человека. И чем дальше, тем больше таких примеров будет. И конечно же, это приведет к тому, что у многих, многие останутся без работы. Но надо будет осваивать новые специальности, что поделать. Недавно был большой скандал о том, что чат GPT обучается в Кении, в том числе на... Причем что страшная цифра там была, за $2 в час кенийские специалисты обучали чат GPT для того, чтобы он понимал, где насилие в тексте, где описывается насилие в тексте. Вот, по сути, вот такая работа сейчас, это главная работа разнорабочих, я думаю, будет. Чем дальше, тем больше у нас будет вакансий обучателей искусственного интеллекта.
Как будет раз, меньше, раз как у нас... меньше будет да. людей, ну, в смысле...
Сначала больше, работы. Потом меньше, потому что такому обучать-то нужно один раз.
Но потом придется обучать чему-то другому.
Да, но, видишь, количество таких проблемных навыков, оно же ограничено.
Ну, просто у людей останется, во-первых, люди будут просто более эффективны. То есть вот по поводу потери работы, не волнуйтесь, правда. То есть это уже проходило, опять же, человечество не раз, а не два. Там автомобили заменяли лошадей, там что там еще было, массовое производство, роботизация, это давно уже все проходит. Не надо этого бояться, потому что просто человечество станет более эффективным. Мы будем работать не пятидневку, а четырехдневку вначале, а потом трехдневку.
Вкалывают роботы, а не человек.
Вкалывают роботы. Жить мы будем при этом лучше. Поэтому ничего в этом страшного нет.
Хотелось прекрасно. Бы, да.
Раз у нас, значит, вечер шутки пошел, то вам шутку от Оскар Туганбаева, который он мне прислал там вчера или позавчера. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя, нейросети пишут лучше Гришковца.
Это все, так все. И есть. Да. Так и есть, да. Да.
А вот в России нет денег на развитие искусственного интеллекта. Да нахрена он нужен, если можно, так сказать, взять...
У них есть естественный.
Знаешь, иногда и в этом сомневаюсь, прости.
Значит, объемы финансирования...
Я тоже сомневаюсь.
Объемы финансирования, разработок и внедрения решений в сфере ИИ урезаны несколько раз, узнал газета «Коммерсант». И даже обновленные планы реализовать будет сложно, считают эксперты. Для этого просто недостаточно высокопроизводительного зарубежного оборудования и квалифицированных кадров. Как бы кольцуем мы с Ильей Сачковым, который из СИЗО рассказал, как эти квалифицированные кадры вернуть. Вот. Но рифмуется еще с одной темой. Гриш как раз даже немножко перепутал, когда мы обсуждали перед выпуском. Помните, с «Авророй» говорили? Ой, с «Авророй» там тоже как-то урезали финансирование на нее или даже вообще прекратили.
Так ну, вот Миш, ты или я спросят, а что случилось?
Не знаю, что.
Что случилось, что почему вдруг решили урезать все эти перспективные разработки? Сначала «Аврору», теперь искусственный интеллект.
А почему оборудование меньше стали привозить?
Не знаю. Может быть, с погодой что-то случилось, может быть, ковид продолжается. Но если серьезно говорить, там сокращение довольно большое. Если я правильно помню, обещали выделить что-то порядка миллиарда долларов по нынешнему курсу, а сократить решили почти в 2.5 раза. Или в 2 раза, я уже не очень помню цифры сейчас. Там при этом нужно понимать, что это...
Двух лет до 6. Мало того, что сократили в 2.5 раза, так это еще и срок этих типа финансирования увеличили. С 26 по 30 год.
Понятно. Ну, я не особенно там вдавался в цифры. Я так понимаю, что речь на самом деле идет в первую очередь о том альянсе вокруг искусственного интеллекта, который двигался усилиями Яндекса и Сбербанка, где предполагалось, что большая часть работы будет делаться этими компаниями, собственно говоря. Если я правильно понимаю, альянсом этим занималась в основном Лена Бунина, которая теперь не только не в Яндексе, но даже не в России. А со стороны Сбербанка там, ну, там много людей, как известно, это же Сбербанк. Кто-то обязательно захочет на эту хлебную должность. В конечном итоге, я так понимаю, что ничего вообще там делаться не будет. Сейчас все разговоры, которые я слышу вокруг этого в разных кулуарах, идут в первую очередь о некоторой стимуляции, как бы стимуляции научной работы. То есть речь идет даже не о разработках, а о грантах на научные работы. Но если гранты будут раздаваться так же, как, например, в Сколково, то думаю, что, в принципе, разницы особой мы не увидим. Что 60 миллиардов рублей хотели потратить на все про все, что 24, результат будет один и тот же.
Вот, еще развитие искусственного интеллекта, оно напрямую связано с развитием аппаратной части. Ну, потому что, ну, очень сложные вычисления, их довольно много, и эти вычисления надо на чем-то производить. Вот, и поскольку санкции, поскольку это оборудование такого класса как раз и запрещено к ввозу в Россию, и как раз именно это оборудование в Китае как раз производится тоже не так уж, чтобы и много. Есть, безусловно, там что-то они там делают и так далее. Но, во-первых, оно от европейских, американских лучших экспонатов, скажем, как сказать, лучших экземпляров, оно отстает уже сразу по определению, так оно еще и сразу становится дороже, потому что китайцы же тоже не дураки, и они не будут санкционный товар поставлять за 3 копейки. Поэтому действительно его просто, вот этот искусственный интеллект, нет железа для того, чтобы его развивать. И вообще на самом деле разумно, раз не на чем его развивать, то может быть и денег туда меньше давать. Вполне себе нормальный выход. Видно работу естественного интеллекта.
Нормально мы закольцевали все темы, и можно было бы, кстати, еще и прямо, ну, буквально обмануть наших зрителей, поскольку мы пообещали там в анонсах, я пообещал в анонсах, что про Маска мы не будем делать тему. На самом деле на этой неделе есть возможность его обсудить. Илон Маск погрузил Твиттер в хаос. Журналисты выяснили, как именно это произошло. И об этом, но это я оставлю на самостоятельное изучение, поскольку об этом было расследование The Verge на русском языке. Довольно подробно его перевела Медуза, так что можно ознакомиться со всем. А мы оставим это без комментариев, тем более, что у нас закончилось время. Объясню, что, почему это важно. Надо привыкать, друзья, надо привыкать к хронометражу. Нас Гриша всегда, в общем, воспитывает в этом духе. Почему? Потому что со следующей недели, сразу после точки, вот мы будем заканчивать где-нибудь без одной, без двух минут, она даже немножко уменьшится. Без одной, без двух минут 9, а в 9 часов, в смысле, без одной, без двух минут 10, а в 10 часов 22 по Москве будет стартовать наша программа с Дмитрием Быковым. Будет называться Classic News, где мы будем рассматривать общественно-политические события с точки зрения мировой культуры, сюжетов мировой культуры, прежде всего литературы, разумеется. Вот, так что будем дисциплинированными, будем учиться вкладываться в хронометраж на радость Григорию Бакунову, которого я благодарю за участие в сегодняшнем выпуске, равно как и дорогого Михаила Климарева. Но кто-то что-то хочет сказать и вдыхает постоянно.
Это я. Я хотел тебе предложить отвыкать от привычки говорить в 10 часов вечера, потому что ты по привычке говоришь по Москве, а слушаю тебя, мягко говоря, далеко не в Москве, и сам ты тоже не там.
Это правда. Да,
переходи на европейское время.
Это правда. Да нет, ну, большинство зрителей-то живет по Москве, понимаешь, поэтому приходится на это ориентироваться. Вот. Как же иначе-то? Мы
как
даже...
Жители? Как
даже часы на
жителей Екатеринбурга прям обидно вот сейчас было. Нет, не по Москве живет Россия.
Нет, ну большинство все равно по Москве. Большинство. Относительное. Не подавляющее, а относительное. Вот. Так что так, все ориентируемся на московское время, просто чтобы не путаться. И в 22 по Москве будет программа с Дмитрием Быковым. Спасибо, друзья. До встречи в следующее воскресенье с программой «Точка». Всем счастливо. Пока.
Пока.